Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать слова преподобного Аввы Исаии из первого тома «Добротолюбие». Напомню, в прошлый раз мы остановились на третьем стихе из первого слова. И вот разбирая этот слов, особенно то, что говорится о непрестанной молитве, о хранении сердца от чужих помыслов, о том, чтобы ничего не помышлять постороннего, сказано ни о человеке каком, ни о чем-либо из вещей века сего, но всегда исследовать, о чем притыкаетесь, и стараться исправиться, умоляя Бога в болезновании сердца. И вот, продолжая этот разговор об этом слове, важно разрешить один вопрос, или, скажем так, естественно стоящее недоумение всякого человека, читающего слово. А как нам-то, обычным мирским людям, погруженным в суету века сего, в попечение, семью, работу, постоянно проводящие время среди разнообразных людей, как нам-то возможно это или невозможно? Если возможно, то как? А если невозможно, то зачем нам вообще это слышать и обременять нашу совесть, если все равно мы выполнить этого не можем? И вот, конечно, на самом деле, как мы видели уже и увидим еще не раз, святые отцы, по-видимому, руководя жизнью монашествующих, на самом-то деле учат тех самых монашествующих всего лишь одному – исполнению заповедей Божьих, заповедей Христовых. И мы еще не раз увидим, читая и Авву Исаию, и других святых отцов, что, как бы ни казалось порой нам слишком высоким и неисполнимым то слово, которое они говорят, по существу они просто излагают заповедь Божью. Поэтому отмахнуться от этого, сказать, что ну, я человек мирской, мне это не надо, практически никогда не получается. И вот именно в отношении этого слова тоже важно, тоже есть определенный, ну скажем так, механизм, определенный метод, определенное духовное упражнение, с помощью которого можно, ну, хотя бы насколько это возможно, хотя бы постараться, попытаться исполнить, насколько это возможно, вот это поучение Аввы Исаии о том, чтобы хранить сердце от чуждых помыслов и ничего не помышлять ни о человеке каком, ни о какой-либо вещи века сего. Как это возможно? Мы, конечно, не можем не помышлять вообще ни о чем. Не то, чтобы вообще это невозможно. Это мы этого не можем. Иногда даже можем встретить утверждение о том, что это в принципе никому невозможно, что человек всегда о чем-нибудь размышляет. На самом деле, по-видимому, в отношении нас так оно и есть. А в отношении святых мы видим, читаем их слова, слышим описание их опыта, подглядываем за их жизнью через разные записки и патерики современных им людей и видим, что на самом деле у них это получалось. Можно добиться того, что ум успокаивается, ум погружается в тишину, он действительно ни о чем не помышляет. Это определенный достижение, результат некоторых духовных упражнений, но это можно сделать. Ведь если Бог говорит о том, что мы должны возлюбить Господа Бога всем умом своим, то стало быть, это возможно. А возлюбить всем умом, это, по-видимому, означает, что весь наш ум должен быть погружен в Бога. Или, говоря попросту, мыслить, сосредоточить нашу мысль, наше внимание мы можем только на Боге. И у святых отцов это получалось. Как же, раз это возможно, в принципе, значит, по-видимому, в какой-то степени возможно и всякому человеку. Как же это можно сделать? Есть одно не очень сложное, по крайней мере, по первости, но очень важное, значимое упражнение. Пусть мы на работе помышляем о работе. Пусть мы, когда находимся в семье, помышляем о семье. Но в смысле решаем конкретные практические задачи. Делаем домашнее с ребенком, варим ужин, там, смотрим программу новостей, говорим по телефону с мамой или там, выполняем задачу, которую нам поставил перед нами начальник и прочее. То есть мы делаем, да, вот размышляем о множестве разных правильных, неправильных, хороших, плохих вещей. Ну, так вот наша жизнь. Но ведь среди этой круговерти выпадает такое время, когда мы никому ничего не должны. Мы предоставлены сами себе. Неважно, сколько это время, 5 минут или 15 минут, или 5 часов. Важно, что есть некоторое время, в которое мы предоставлены сами себе и можем мыслить о том, о чем захотим мыслить. И вот в этот момент предоставленности самому себе надо понаблюдать за собой. Надо внимательно посмотреть внутрь себя, о чем мы в этот момент размышляем. К чему направлена наша мысль? Нас никто не принуждает думать в это время о том, вот, что мы купим, когда у нас будут через полгода отпускные. Нас никто не заставляет об этом думать. Тем более, что сколько бы мы ни думали, купим совсем другое все равно. Потому что в момент получения отпускных могут быть непредвиденные расходы, непредвиденные обстоятельства. И просто у нас может быть другое настроение. Мы можем думать не о том, что посмотрели в этот, накануне в программе новостей, а о чем-то другом. Ну, мы думали об этом, когда смотрели, чего ж часто об этом думать, если уж мы смотрим новости. Мы можем вспоминать не... скажем, не просмотренный фильм, не прочитанную книгу, не то, что проходило в течение дня. Зачем мы и так этому отдали наш день? Вот. И посмотреть, чем мы действительно занимаем наш ум в то время, когда мы свободны. И попытаться в эти 5 минут, 3 минуты, минуту, которые предоставлены сами себе, помышляем думать о Боге или лучше молиться, приучая, чтобы мысль помышляла о собственных грехах, воспоминанию тому, кого обидели, покаянном переживанию этих сделанных нами нанесенных обид, воспоминание нелепых слов и ситуаций, которые мы оказались и повели себя, может, не совсем достойно, или открыть Священное Писание и прочитать пусть одну фразу, насколько успеем мы, и чтобы дальше мысль думала об этом. И когда мы вот простое такое упражнение сумеем организовать, мы увидим, что на самом деле борьба нашего ума за эти несчастные 3-5 минут, она будет великой, она будет сложной. Она будет, ну, своего рода такой кровопролитной даже. Потому что вырвать свой ум и направить мысли к Богу в эти 3 минуты будет крайне сложно. И большинство людей, которые заметили это за собой, они через некоторое время просто машут рукой. А, 3 минуты ничего не решают. Вот уж, да и в конце концов, у меня есть что-то более важное, о чем-то подумай. Подумай, так что же я завтра буду варить на ужин? Или как я завтра буду разговаривать с начальником? Потому что это приятнее, не так сложно. И на самом деле вот эту борьбу за 3 минуты, за 5 минут, мы почти всегда проигрываем. И таким образом сами... бросаем, как правило, бросаем оружие, которое могло бы нам помочь собрать свой ум и действительно научиться никогда не думать о суетном, ненужном и неважном. Потому что мы можем оговориться, отговориться и оправдаться, что да, жизнь у нас суетная, мы рабочие люди, мы должны, мы семейные люди, у нас родители, у нас дети, у нас друзья, у нас много попечений, деваться нам некуда, мы должны думать о многих разных вещах. Это мы можем сказать, и этим можем оправдаться, но каждый из нас знает в глубине души, что есть время, которое он мог бы посвятить Богомыслию, мог бы посвятить настоящей, полноценной молитве, созерцанию, размышлению о себе. То есть каким-то образом размышлять не о суете, а о важном, о насущном. И каждый из нас пренебрег этой возможностью, а стало быть, по существу своему, он занимался суетой этого мира не потому, что он семейный, не потому, что он рабочий, не потому, что он служащий или военный, не потому, что у него родители и друзья и дети, а потому, что это ему просто нравилось. Просто потому, что так удобнее, так легче, потому что он так интереснее и не требует духовного труда, духовной работы. И каждый может из этих простых размышлений понять, что это всего лишь суетное оправдание, будто мы семейные и занятые люди. Если бы мы захотели, мы бы смогли все действительно наше время уделять Богу, и это бы, и в этом бы опыте осознали бы и прочувствовали, что да, действительно, суета, она сложная, она затягивает, и мы бы тяготились этой суетой, а не теми минутами, которые можем уделить Богу. И стремились бы, в конце концов, чтобы время, отдаваемое на суету, было как можно меньше, а время, уделяемое Богу, было как можно больше. И наша жизнь обрела бы правильный центр, вокруг которого постепенно начала изменяться и вся наша жизнь. И интересно также в этом третьем стихе окончание этого слова о том, что человек должен всегда исследовать, в чем он притыкается, и стараться исправиться. То есть, в конце концов, и то, о чем мы только что говорили, то есть вот это свободное время, оказывается, можно посвящать и этому духовному деланию. Исследовать, как плохо я сегодня жил. Что я сделал сегодня плохого? Что, чем я нарушил сегодня заповедь, чем я обидел и как я обидел людей. И с одной стороны встать и помолиться, взыскать прощение у Бога, потому что если этого не сделаю, завтра сделаю либо те же самые дела, либо еще больше и худше. И в конце концов весь погружусь не только в суету, но и в зло этого мира, так что буду нести зло и творить грех с неудержимостью в конце-то концов. Поэтому, чтобы этот процесс остановить, я должен исследовать и молить Бога, о подать, чтобы он подал помощь, о том, чтобы простил то, что сделалось. А второе, это попытаться понять, а почему я это сделал? Как так? Ведь я же не хотел осудить, а почему-то осудил. Я ж не хотел на него кричать и повышать голос, но крикнул и повысил голос. Я же не хотел смотреть на эти вывески, эти витрины, но почему-то увлекся и смотрел, и рассматривал. Как это получается? Что происходит со мной? И как это можно победить? Вот это внимание, главная вещь, внимание, погруженное внутрь человека, где он занимается своей душой, где он мерит свою душу Словом Божьим, где он возносит свою душу в молитве перед лицо Божье, и там, в свете Божьем, он видит несообразность, ошибки, мерзости собственной души. И вот это делание, как бы маленьким оно ни было, как бы ничтожно оно ни казалось, оно является чрезвычайно важным и вполне достаточным и действенным для того, чтобы в конце концов даже самого мирского человека обратить и поднять и помочь встать на уровень духовной жизни, духовного созидания себя в Боге. Далее прочитаем из первого слова стих 5. «Без великой нужды не говорите ничего ни в трапезе, ни в церкви, и не поправляйте кого поющего, если он сам не спросит вас о чем». Вообще речь в этом небольшом слове идет не о тотальном молчании, как может это показаться. Хотя и, собственно, в самом вот том углубленном, постоянном молчании нет ничего плохого. И Христос говорит о том, что за всякое праздное слово дадут люди отчет в день суда. И апостол Павел говорит о том, что есть необыкновенная красота у молчаливого духа. И апостол Яков говорит о том, что молчанию нужно учиться и сдерживать язык просто необходимо, иначе он разрушит всю нашу жизнь. То есть в целом, по существу, это некая общехристианская установка, которую святые отцы просто почерпали из текстов Священного Писания. И разница лишь в том, что мы, читая об этом, пропуская мимо ушей, а они, читая об этом, обращали на исполнение этих слов очень серьезное внимание. Ведь, а как несерьезно? Если Христос говорит, что за всякое праздное слово мы дадим отчет в день суда, значит, дадим. Значит, так оно и будет. Значит, за каждое слово глупое, бессмысленное, пустое, напрасное, ничего не значащее, сказанное от скуки, от пустоты собственного сердца для красного словца, для шутки, для смеха, для поддержания разговора, за все это мы ответим. Это говорит там, не какой-нибудь, так скажем, суровый, злобный, такой некрасивый старец вроде Ферапонта из романа «Братья Карамазовы». Это говорит Христос. И, конечно, для всякого внимательного человека это должно быть очень важным сигналом. Да, надо следить за тем, что я говорю, когда говорю, что говорю, как говорю, с кем говорю, почему говорю. Но люди отмахивают, да какая разница, что я говорю. Главное, что я не грешу. О том, что Христос говорит такие слова, нам нет дела. А вот святым отцам было до этого дела. Они думали о том, как будут стоять на суде пред лицом своего Бога. Мы об этом, естественно, не думаем. Для нас все уже решено и сделано. Естественно, он, ему, Христу, деваться некуда. Он, несомненно, нас простит и спасет. И никакого отчета мы ему давать не будем, потому что он же Христос. Он просто обязан нас любить. Раз обязан любить, значит, просто обязан спасать. Обязан нам помогать и деваться ему. Поэтому некуда. Что-то, какие могут быть разговоры? Если нас даже начальники за празднословие не служат, не судят, неужели Христос будет за какие-то пустяки судить? Главное, не убить никого. Ну и, пожалуй, достаточно. Это, конечно, серьезное преступление. Но и то тоже надо посмотреть, как все это было на самом деле. Вот примерно так мы либо действительно рассуждаем, либо это все бессознательно в качестве настроения проносится вихрем по нашему сердцу, и мы невнимательны подобным словам, а отцы внимательны. Поэтому, когда мы читаем подобные высказывания отцов, мы смущаемся, ну да, конечно, это для монахов. Вот, что, чем бы еще им и заниматься, как не молчать. Для того они и в монастырь пришли. Хотя на самом деле, еще раз повторю, они просто исполняют заповеди Христовы. Говоря в этом слове, Авва Исаия, он подразумевает, опять-таки, не постоянное молчание. он обращает внимание на два места, в которых особенно надо заботиться о том, чтобы молчать. Особенно надо следить за своим словом, чтобы оно с уст не сходило. Особенно сдерживать свое желание поговорить. Это трапеза, то есть, ну говоря, обыденным языком столовая, и церковь. Вот два места, в которых, по мысли Авы Исаии, человек должен особенно сдерживать. Почему? Почему именно эти два места? Трапеза, потому что она, собственно, и располагает к говорению. Люди садятся за стол, они вкушают пищу, и они, собственно, и садятся за стол, чтобы поговорить. Если они все остальное время молчат и говорят или посвящают молитве, то вот как бы тут мы кушаем, можно обменяться какими-то репликами, какими-то высказываниями, что-то там обсудить, о чем-то договориться. Но все это происходит во время приема пищи. То есть человек отвлекается от Бога, он теряет сосредоточенность, он теряет внимание и переносит его из внутренней глубины вовне, в те события, которых он обсуждает, в реплики собеседника и так далее. То есть он не внимает тому, что он делает, он вкушает не со страхом пищу, а это располагает к тому, что он может перекушать, потому что за разговором человек принимает пищу, уже не контролируя себя, гораздо больше, чем ему на самом деле нужно. А учитывая, что это еще связано с употреблением вина на Востоке, так оно, не чай они там пьют. И таким образом можно действительно и переев, и перепив, можно привести себя к внутренней расслабленности, к тому, что телесные сласти могут развернуться. К тому, что собрать себя на молитву может быть сложно, потому что перекушав, перепив, хочется еще и поспать. Хочется поговорить еще и еще. То есть человек, заговоривший в трапезе, он ставит часть своей души в очень опасное, наклонное положение, когда он может покачнуться, неустойчивое положение, покачнуться и сорваться вниз. Он может удержаться, и особенно если опытный, у него есть навык внутреннего сопротивления разным страстям и похотям, может, а может и не удержаться. Но сорвавшись, он покатится по наклонной, и тогда Бог знает, что он может натворить. Ведь все люди, которые когда-либо падали, они скатываются обратно в свою пропасть, свое болото, именно вот таким невнимательным отношением к разговорам и особенно к разговорам во время трапезы. А почему церковь? Это, наверное, и так всякому понятно. Храм, церковь есть место молитвы, место, где мы должны всецело быть обращены к Богу. Христос посреди нас. Мы должны внимать Ему в этом смысл призывов вонме и подобных тому в церкви, что мы должны все наши силы собрать, чтобы привести их пред лицо Бога, внимать Ему, молиться Ему, думать о Нем, какие же могут быть еще и разговоры в церкви в это время. Но в этом небольшом, коротеньком слове, пятом, есть и еще один важный аспект, на который, ну, необходимо обратить внимание. Это увещевание Авы Исаии о том, что не надо никого поправлять, исправлять из тех, кто несут свое служение в церкви. Для этого есть благочинные, если это в монастыре, или канонархи, есть регенты, если касается обычного храма, есть священники. То есть те люди, которые, ну, в силу возложенных на них обязанностей, они должны следить за благочинием, за благонравием, за правильностью, за уставом, за порядком и за всем прочим. Они за этим следят, а если не следят, то мы не должны брать на себя и их функции. Нас никто на это дело не ставил. Все же простые люди, им не должно быть дело ни до того, как поют, ни до того, как читают, то читают, не то читают, правильно читают, неправильно читают. Человека, если какого-нибудь человека смущает, скажем, то, как читают или что читают в этой церкви, у него есть два пути. Либо перестать в этот храм ходить и ходить в другой, где его ничто не смущает, либо изменить свое сердце, чтобы оно стало мирным. Потому что на самом-то деле все проблемы нашего смущения в том, что мы лишены мира, что сердце наше, оно не в Боге, не в Духе, оно во мне. Если бы мы внимали себе и внимали Богу, никому бы в голову никогда не пришло смотреть, да и времени, и сил бы на это не оставилось, чтобы смотреть, кто там что читает, правильно читает и как читает и так далее. Да, и кроме того, важно заметить, если, скажем, находясь в храме, некий человек, он обращает внимание на то, что кто-то что-то не то делает, или ведет себя неправильно, или ведет себя как-то, ну, скажем так, не совсем уставным образом, чего-то там не так ставит свечку, не так произносит слова в часослове, не таким образом делает поклоны, то он должен понять, что в этот самый момент, когда он размышляет об этом и видит эту картину, он тоже грешит. Во-первых, потому что он осуждает, но главное, ведь он в храме должен внимать только Богу. Он должен стоять перед Богом и всякое житейское отложить попечение. Если же вместо того, чтобы внимать Богу и устремлять к Нему свою молитву, он рассматривает, как ведут себя другие люди, то он также грешит. Он также нарушает заповедь о благоговении и нарушении устава, как и тот человек, за которым он наблюдает. Вообще же, лучше всего и вне церкви следовать этому правилу, как об этом говорит, ну скажем, восьмое слово, восьмой стих из первого слова Авы Исаии. Вот буквально на следующей же странице, читать мы его не будем, но по существу оно о том же, что и в принципе в жизни лучше не смотреть за другими. Внимай себе, внимай учению, внимай Богу. Большего от тебя не требуется, если, конечно, ты не поставлен по воле Божьей, чьей-то властью, не подставлен над кем-то, блюстителем, пастырем, начальником. Тогда действительно ты должен внимать и другим, но ответственность от этого больше.